«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин в понедельник предложил подключить представителей Народного фронта к работе фракции «Единой России» уже в эту осеннюю сессию Государственной Думы. Для этого он предлагает сформировать перечень приоритетных законопроектов осенней сессии и предусмотреть процедуры их предварительного обсуждения. Он также выступил с инициативой расширить участие представителей Народного фронта в экспертных советах и комиссиях при профильных комитетах Думы. «Окраска осенней сессии Думы, безусловно, будет предвыборной», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Надо помнить, что первичным является производство и забота о людях, поэтому мы подготовили свою программу законотворческой деятельности от проекта закона об образовании до более справедливого распределения бюджетных средств». Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов провел брифинг для парламентских журналистов. В целом, характеризуя работу Госдумы пятого созыва, Миронов предложил поставить ей двойку. «Это моя оценка, я опираюсь на мнение избирателей», сообщил руководитель фракции. Миронов также рассказал, почему представители «Справедливой России» не приняли участие уже в двух популярных политических ток-шоу «НТВшники» и «Честный понедельник». Программа «НТВшники» шла в записи 4 сентября, записывалась 2-го. «Я находился в командировке, а больше никого из нашей партии официально на НТВ не приглашали», сообщил Миронов. Касаясь передачи «Честный понедельник», которая выходит в эфир сегодня, Миронов сообщил, когда нас приглашали в таком варианте, что там будут Жириновский, Зюганов, Прохоров, а представители нашей партии предлагают посидеть на стульчике в зале, то перебьетесь, господа. О том, станет ли итоговая сессия уходящей Думы ареной для предвыборной борьбы, об этом в канун начала ее работы, мы беседуем с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Татьяна Николаевна.
Добрый вечер.
И Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, депутатом от фракции «Единая Россия». Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Первый вопрос, Татьяна Николаевна. Вот начались дебаты. Можно сказать, как вы считаете, сразу же ущемили ли интересы вашей партии телевизионщики, не дав трибуну на хотя бы пока на канале НТВ?
Безусловно, да. И комментарии лидера партии Миронова вы уже сейчас зачитали. К сожалению, инициативы президента по поводу того, чтобы все партийные силы имели равный доступ к средствам массовой информации, сегодня не срабатывает, и особенно это видно на уровне региональных СМИ, которые порой опасаются пускать на свои площадки и печатные, и радиоплощадки, и телеплощадки представителей партии и «Справедливой России», и других оппозиционных партий. Мы видим и присутствие на федеральных СМИ, очень дозированное. Ярким примером является встреча представителей лидеров партий у президента, когда после встречи с президентом на Первом канале были показаны комментарии всех лидеров, кроме лидера партии «Справедливая Россия». Хотя на Втором канале и в интернете мы смогли прочитать эти и увидеть, услышать эти комментарии. Но то, что на самом главном канале проигнорировали, опустили это интервью, это не случайно.
Вопрос Павла Алексеевича Медведева. Вот мы в начале программы сказали, что премьер-министр Путин предложил, чтобы представители Народного фронта уже сейчас начали работать в экспертных советах и комиссиях при профильных комитетах Думы. Это как бы психологическая такая форма давления о том, что эти люди явно уже будут законодателями.
Ну, честно говоря, мне трудно интерпретировать это предложение. Я постоянно контактирую с очень многими разными людьми. Всякий раз, когда я принимаю какое-нибудь решение, там, быть за или против, я тысячу раз советуюсь с очень разной аудиторией и считаю для себя это очень полезным, если будут хорошие специалисты в рабочих группах, там, в экспертных советах, я буду это приветствовать.
я думаю, что
да, слава Татьяне Николаевне Москальковой.
Действительно нужно приветствовать участие специалистов в экспертных сообществах, в рабочих группах. Главное, чтобы это были действительно специалисты в определенном секторе знаний, в определенной отрасли обсуждаемой темы. Но сегодня мы должны констатировать, что в Государственной Думе, к сожалению, очень мало юристов. А написать закон, это требует самой высокой квалификации, понимания не только политических процессов, системы построения общественных отношений, но и понятия юридической техники. Сконструировать норму закона может действительно профессионал, имеющий понимание правовой системы, законотворчества. И большая надежда, что в новом созыве, в шестом созыве Государственной Думы будет не 10% юристов, как сейчас, а как минимум 60-70, чтобы высший орган законодательной власти отвечал своему названию.
Вопрос Павла Алексеевича Медведева. Вот за оставшиеся 3 месяца планируется принять 400 законов. Какие бы вы назвали приоритетными, может быть, с вашей личной точки зрения?
Ой, боюсь, что моя точка зрения не совпадает с точкой зрения очень многих других законодателей. Знаете, есть такая шутка, кому что, а курица проса. Вот я курица, и все время со своим проса вожусь. А моя проса – это финансовое законодательство. Если мне дать волю, я бы за 3 месяца довольно многое изменил в финансовом законодательстве, потому что мне кажется, что в последние 4 года было сделано несколько ключевых ошибок именно в финансовом законодательстве. Последствия этих ошибок просто катастрофические. Вот совершенно неправдоподобно, но ошибки в финансовом законодательстве привели к резкому увеличению потребления наркотиков, потому что ошибки в финансовом законодательстве создали условия для так называемого бесконтактного, для так называемой бесконтактной оплаты наркотиков. Есть теперь возможность купить наркотики, никогда не видя продавца. И для наркополицейских это ужасная проблема. Потому что раньше они могли устроить провокацию, если кто-то предлагает наркотик, они могли притвориться наркоманами и схватить продавца за руку. Теперь, когда есть возможность с помощью финансовых инструментов платить так, что никогда не видишь в глаза продавца, это ужасная проблема.
Мне очень приятно слышать вот такое заявление или такой тезис моего уважаемого оппонента, представителя партии власти, как принято сейчас говорить, «Единой России», о том, что законодательство, принятое в Государственной Думе 5-го созыва, действительно изобилует ошибочными законодательными актами, которые повлекли серьезные социальные последствия. Ну и к числу таких законов можно отнести ряд других, и в целом формирование бюджета и распределение, несправедливое распределение бюджетных доходов, доходной части, в смысле расходов на социальные нужды. И самый главный акцент, и за что будут бороться оппозиционные партии, это за то, чтобы как можно больше гарантий, социальных гарантий получило наше население, чтобы были созданы действительно демократические условия для выборов, а не формальные, для того, чтобы мы смогли поднять нравственные гарантии, нравственные основы, создать более прочные нравственные основы нашего общества. Военно-патриотическая тема, которая сегодня не получает должного отклика, это забота о вооруженных силах. Мы будем принимать закон о социальном статусе военнослужащих. Это очень важный закон. Мы будем принимать закон, который завершит реформу МВД Российской Федерации о службе в органах внутренних дел. Но, к сожалению, правовая основа правоохранительная система сегодня разорвана. Для того, чтобы вся правоохранительная система развивалась гармонично, нужно было бы принимать единый закон о правоохранительной службе. Тогда можно было бы в каждой правоохранительной службе, а это система органов внутренних дел, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, это система судебных приставов, ФСИН, Федеральная миграционная служба, у них должны быть единые основы работы в правоохранительной системе, с тем, чтобы не перетягивались профессионалы из одной системы в другую, там, где больше льгот и более комфортные условия для выполнения очень важных государственных задач.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046. Напомню, что в канун открытия итоговой сессии уходящей Государственной Думы мы беседуем с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ. Она находится в нашей студии. Она депутат от фракции «Справедливая Россия», и Павлом Медведем, членом Думского комитета по финансовому рынку, депутатом от фракции «Единая Россия».
Можно, Татьяна Николаевна, немножко взрослеть?
Да.
Татьяна Николаевна, я боюсь, что бюджет вынужден. На следующий год бюджетные концы сходятся с концами при условии, что нефть стоит в среднем по году почти $125 за баррель. Бюджет является фундаментом для нашей пенсионной системы. Министр финансов понимает, что нельзя не платить пенсию. Более того, он прекрасно понимает, что с пенсией нельзя опоздать на один день. Боюсь, что проблемы бюджета – это только самый верхний, очень тонкий слой айсберга. Реальные проблемы глубже, и реальные проблемы – не подвержены влиянию министра финансов. Недавно Мировой банк в очередной раз, уже на моей памяти в десятый, наверное, раз, оценил долю экономики российской, которая находится в тени. Оценка ужасная – 52%. Больше половины.
Так давайте, Павел Васильевич, выводите на поверхность
этот теневой капитал. Это значит, что 52% экономики платят не налоги министру финансов, а взятки неизвестно кому. То есть, во-первых, теряет бюджет от того, что ему недоплачиваются налоги. Во-вторых, из-за того, что платятся не налоги, а взятки, искажается конкурентное поле экономики. Оказывается эффективным тот, кто более ловок, кто нашел путь, по которому надо идти отдавать взятку. Если он оказывается фиктивно, безусловно, более эффективным, то тот, кто реально более эффективный, не может пробиться на экономическое поле, следовательно, не может развить свой бизнес и сделаться хорошим плательщиком налогов. Поэтому мне кажется, что критиковать бюджет не очень справедливо. Бюджет принимается такой, который сегодня возможно. И хорошо, что он принимается такой, хорошо, что те обязательства, которые были взяты некоторое время тому назад, например, по пенсиям. Конечно, пенсия очень маленькая, но 5 лет тому назад она была еще меньше. Вот те обязательства, которые взяты, надо обязательно выполнить, и это написано в бюджете.
5 лет назад пенсии было меньше, но и продукты питания были дешевле. Мы видим, во сколько раз выросли цены на самые необходимые товары, включая гречку, муку, хлеб и так далее. А как подскочили цены на бензин? И то, что вы сейчас сказали, это не опровергает, а наоборот подтверждает то, что законодательство, созданное сегодня, несовершенно и не позволяет выставить ни барьеры коррупции, ни поставить барьеры для вывоза капитала за рубеж, и введенный сегодня повышенный налог на малый и средний бизнес, страховой взнос 14% вырос до 34% путем внесения изменений в доход, он не увеличил доходную часть бюджета, поскольку наш малый и средний бизнес стал или разоряться, или уходить в тень. Мы, к сожалению, возвращаемся к тем временам, когда черные и серые схемы стали процветать, люди стали получать заработную плату в конвертах, а стало быть, они не платят налоги, как положено, в казну.
Давайте послушаем мнение вашего коллеги Максима Рохмистрова, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, который осознает высокую ответственность депутатов перед избирателями.
Я думаю, что именно в последнюю сессию вероятность принятия необходимых стране законов становится достаточно высокой, потому что именно в эту сессию, как правило, в последнюю сессию Государственной Думы, в том числе из соображений не раздражать избирателей, партия власти спускается до уровня принятия необходимых социальных законопроектов. Поэтому мы считаем, что сейчас самое время, когда возможность принятия социально значимых законопроектов в интересах большинства граждан наиболее высокая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в канун открытия итоговой сессии уходящей Государственной Думы мы беседуем с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ, депутатом от «Справедливой России», и Павлом Медведем, членом Думского комитета по финансовому рынку, депутатом от фракции «Единая Россия». Они оба находятся в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос, выходящий за рамки экономики и законотворчества, потому что он обнимает все это в следующем аспекте. Вот как при принятии самых замечательных законов, вот какие бы они ни были хорошие, уговорить наших дорогих россиян изменить традиции, жить по правилам. Жить не по правилам, не писанным, а вот по этим самым писанным законам. Как изменить их культурные предпочтения в этом смысле, в широком смысле, понимаете?
Вопрос, Татьяна Николаевна, как сделать законопослушными наше население?
Для этого сам закон должен быть нравственным и отвечающим потребностям общества, представлениям о добре и зле, о справедливости. И если сегодня мы ввели такой налог на малый и средний бизнес, который они не могут заплатить, то неизбежно будет нарушение законодательства, потому что мы поставили перед выбором наших бизнесменов либо разоряться, либо выживать путем ухода от налогов, то есть нарушением законодательства. Поэтому очень важно, чтобы сам закон был отвечающим потребностям общества, нравственности, понятию справедливости. 122-й закон, который отменил многие льготы, сегодня не восстановленные и для ветеранов Великой Отечественной войны, и для военнослужащих, и для сотрудников органов внутренних дел, воспринимались как несправедливые, и люди шли на акции протеста, что, естественно, вот, повышало и социальную напряженность, и нигилизм в обществе. Мы впервые приняли в этом созыве уникальный пакет законов по борьбе с коррупцией. Но они не работают. Они не работают, потому что вся сегодняшняя жизнь воспринимается ими как несправедливая. Почему такой отток молодежи сегодня за рубеж? Мы делали опрос в вузах, и каждый третий студент сообщил, что если бы у него было достаточно материальных средств, то он бы предпочел учиться за границей. Не результат ли это ЕГЭ, не присущего нашему нравственному российскому сознанию вот эта формализация ответа на вопросы. Сегодняшние образовательные стандарты, которые пытаются внедрить в ткань нашего образовательного лона, они тоже воспринимаются не как справедливые. И мы поэтому столкнулись с нарушениями, массами нарушениями сдачи ЕГЭ. Вот, пожалуй, такой ответ на вопрос. Нам нужно очень внимательно сочетать содержание закона с его нравственным пониманием.
А можно добавить?
Да, пожалуйста, Павел Алексеевич.
Я с Татьяной Николаевной знаком еще до того, как она сделалась депутатом.
И вот, избралась.
Избралась депутатом, да. И когда я обращался к ней в ее прежней жизнью с вопросами, я имел как минимум обратную связь. А вот сейчас частенько я обращаюсь к другим генералам, и я им пишу про Ивана, а они мне отвечают про Бузину в огороде. Я им пишу письмо, дорогой такой-то, если у вас есть хоть один помощник, который умеет читать по-русски, дайте, пожалуйста, прочитать мое письмо. Я не про Бузину в огороде спрашиваю, а про Ивана вас спрашиваю. Ответьте мне, пожалуйста, про Ивана. А они опять отвечают про Бузину в огороде. И это вторая сторона медали.
Правильно я понимаю, что я вам отвечала?
Вы мне отвечали хорошо.
Спасибо.
Когда я к вам обращался, я точно понимал, о чем я разговариваю. К сожалению, очень часто если не отвечают, если... Я имею в виду генералов в самом широком смысле этого слова, из прокуратуры, там, из МВД. Если человек, занимающий высокий пост, не отвечает на вопрос, то какой бы ни был закон, с коррупцией справиться невозможно. То, что я рассказываю, это вот буквально мой сегодняшний опыт. 20 раз
вот
пишет
Павел Алексеевич
про одно и то же.
Затронул очень важную, абсолютно правильную тему. Первый ее аспект связан с снижением профессионального уровня в госаппарате. И второй вот с бездарственным отношением к многочисленным просьбам самого разного уровня. И сегодня надо отдать должное всему депутатскому сообществу. Мы тоже голосовали за этот закон, который вводит административную ответственность за ненадлежащее реагирование на обращение, заявление, жалобы граждан.
А если на жалобы депутата не должным образом реагируют, можно наказать или нет?
Надо привлекать к более суровой ответственности.
Напомню, что в канун открытия итоговой сессии уходящей Государственной Думы мы беседуем с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ, депутатом от «Справедливой России», и Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, депутатом от «Единой России». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Глава московской полиции Владимир Колокольцев назначил служебную проверку расследования ГАИ об обстоятельствах выезда на встречную полосу автомобиля Range Rover, за рулем которого, по данным общества «Синих ведерок», был режиссер Никита Михалков. В качестве меры пресечения бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке следствие просит избрать домашний арест. Рассмотрение этого вопроса в суде может состояться завтра. МВД России подтверждает информацию о вызове на допрос матери и вдовы юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. В Моздокском районе Северной Осетии, пострадавшим от вчерашних ливней со шквалистым ветром, введен режим чрезвычайной ситуации. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. С таким заявлением выступил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. Бывший заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко приговорен к 3 годам лишения свободы условно. В Киеве милицейский спецназ снес палатки сторонников Юлии Тимошенко, установленные недалеко от здания Печерского суда, где продолжается слушание дела экс-премьера Украины. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о задержании в Ливии более 20 украинцев. Военная операция НАТО в Ливии подходит к концу. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В Сирии представители Международного Красного Креста допустили в воскресенье в центральную тюрьму Дамаска. С таким заявлением выступил сегодня глава Красного Креста Якоб Келленбергер. Пакистанские спецслужбы задержали одного из руководителей Аль-Каиды, Юниса Аль-Мауритани. Иран предложил Международному агентству по атомной энергии полный доступ к своему своей ядерной программе.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в канун открытия итоговой сессии уходящей Государственной Думы мы беседуем с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Домского комитета по делам СНГ, депутатом от фракции «Справедливая Россия», и Павлом Медведевым, членом Домского комитета по финансовому рынку, депутатом от фракции «Единая Россия». Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», уверен, что выборы парализуют активность Нижней Палаты.
Ну, как правило, за 3 месяца до выборов Дума прекращает свою работу. Так было и в более демократических созывах. И уж тем более сейчас. Я думаю, что единственный документ, который будет иметь значение, принятый Думой до выборов, это бюджет. А все остальное, конечно, будет связано так или иначе с выборами. Особенно инициативы, так называемые, депутатов. Поэтому Дума будет малоэффективна в это время. Но в целом люди, я думаю, этого не заметят, потому что и в мирное, в кавычках, время, без выборов, думаю, тоже выполняла в основном техническую функцию, штамповала законы, которые готовил для них правительство. Поэтому я не думаю, что что-то сильно изменится в этом смысле.
Слушаем вопрос из Ставрополя от радиослушателя Аркадия.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня господину Медведеву вопрос. Господин Медведев, американцы в чистом поле в Петербурге построили завод с нуля, Форд, за 350 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Мы тратим 30 миллиардов долларов на Олимпиаду в Сочи. Это в трубу деньги. И еще у нас есть стройка века, мост на остров Русский. Может быть, экономические приоритеты мы неправильно расставляем. И второй вопрос короткий у меня. В Японии после войны, вы знаете, наверное, 3 раза полицию 100% меняли, 100%. Она с мафией сращивалась. Может быть, и у нас, пока мы не сменим на 100% наши правоохранительные органы, ничего не выйдет? Эти 2 буквы перекрасим мы, а толка не будет? Спасибо большое.
Аркадий, вы знаете, есть другая шутка. Одну шутку я уже использовал в своих речах. Вторая шутка есть такая, что есть такая птица утка, которая умеет и летать, и плавать, и бегать, и все плохо. Вот я стараюсь не быть уткой. Я сконцентрировался на финансовом законодательстве и смог убедить и коллег, и обмануть журналистов. Все думают, что я там большой специалист. Я тщательно избегаю высказываний по другим вопросам. Ну, вы меня провоцируете. Я за 21 год своей депутатской деятельности по переписке знаком с очень многими генералами из правоохранительных органов. Вот с Татьяной Николаевной я знаком давно.
Спасибо.
И позволил себе поблагодарить ее через несколько лет после того, как она мне очень помогла. Но многие другие мне не только не помогали, отвечали приблизительно так, как я вот сейчас описал. Им про Ивана, а не про Бузину в огороде. Наш президент, Татьяна Николаевна сейчас меня поправит, сократил 160, по-моему, генералов. Некоторых из них я знаю по переписке, если бы я был президентом, я бы их тоже сократил. Наоборот, вот я 21 год депутат всего от одного места, от юго-западного округа Москвы. Там у нас глава местного МВД, есть такой начальник, руководитель окружного МВД, человек замечательный. Вот его попросишь что-то сделать, что полагается по закону, умрет, а сделает. И долго-долго его не переутверждали. И я, честно говоря, начал бояться, а не снимут ли его так уж заодно. Не сняли, переназначили. Я не выдержал поздравил его с этим. Вот кое-что делается в том направлении, которое вам кажется правильным. Скорее всего, вам кажется, что делается недостаточно. Мне тоже так кажется. Но лиха беда начала. Может быть, мы по этому пути и дальше продвинемся. По поводу того, как средства тратятся. Ну, небольшой я специалист в олимпиадах. Но подозреваю, да, что слишком много тратится. Но возвращаюсь к началу своего ответа на ваш вопрос. Все-таки я стараюсь сконцентрироваться на той отрасли, которая мне кажется прозрачной. И там-то я уж, Татьяна Николаевна, свидетель, тысячу раз выступал в Думе, добивался, не всегда успешно, добивался того, чтобы принимались правильные решения.
Надежда Корнеева.
Подтверждаю.
Давайте послушаем мнение Надежды Корнеевой, заместителя председателя партии «Патриоты России». Она не ожидает сюрпризов от законодателей.
Конечно, предвыборная борьба сейчас для Государственной Думы, мне кажется, затмит такую текущую деятельность. Но в то же время ведь бюджет будет утверждаться, поэтому законотворческая деятельность будет. С другой стороны, конечно, уже каких-то таких законов, связанных с политическими процессами, их, конечно, мы не ждем. Ну и потом всегда в последнюю сессию в Думе очень тяжело. Как бы те, кто сегодня в Думе, они уже, в общем-то, либо прощаются со своей законотворческой деятельностью, либо, значит, занимаются выборами. И, конечно, думается, кроме бюджета, чего-то такого основополагающего не будет.
Да, слово Татьяне Москальковой.
Сейчас идет большая дискуссия о том, насколько будет эффективна последняя сессия уходящей Государственной Думы пятого созыва. Мне кажется, что если бы мы добились, наконец, прямой трансляции из зала пленарных заседаний, то многим избирателям можно было бы легче сделать свой выбор, потому что они были бы реальными свидетелями, как принимается закон, как ведется по нему дискуссия, порой острейшая дискуссия, как обсуждаются политические темы, а самое главное, проводится правительственный час, когда депутаты ведут прямой диалог с министрами той или иной отрасли. К сожалению, у депутатского корпуса нет полномочий даже высказать рекомендации кадрового порядка или по функциям данной отрасли. Но избиратели могли бы видеть, как работает высший орган законодательной власти, как работают отдельные фракции, и могли бы на выборах действовать более осознанно, а не только на основе рекламных бумаг, в которых все партии дают одинаковые обещания.
Георгий Бов, член исполкома партии «Правое дело», ожидает услышать от парламентариев щедрую порцию обещаний.
Честно говоря, я не знаю повестку нынешней Думы. Мне кажется, что что-то такое осенью она, конечно, примет. Например, бюджет. Я просто не знаю, что вам на это сказать. Конечно, предвыборная борьба оказывает серьезное влияние на работу Думы. Мы увидим много всяких социальных обещаний, сделанных именно перед выборами и приуроченных к выборам.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я слушаю милую даму из «Справедливой России», госпожа Москалькова. Да. Вы хотите приучить хищников к вегетарианству. Это хищники, которые привыкли питаться кровавым бешенством, а вы их агитируете за вегетарианский салат. Михалков никогда не будет ездить по правилам. Никогда Барков не признается, что на Ленинском проспекте он сбил всех и женщин. Просто джин вышел из бутылки, его теперь не загонишь. Спасибо.
Разрешите, я вступлю в дискуссию. Посмею не согласиться с этим тезисом. Мы сейчас видим, как водители транспорта тормозят на пешеходных переходах. Да этого в жизни не было. Летели стремглав. А сегодня, когда введен штраф, очень высокий, мы видим, что на пешеходных переходах тормозят. Когда введена безальтернативное наказание в виде лишения прав на 2 года за управление транспортом в нетрезвом состоянии, действительно стало меньше пьяных ездить за рулем. И как результат, почти в 2 раза меньше погибших и получивших травмы на дорогах. Так что приучать нужно, можно, и я вот оптимист, верю в хороший результат этих мер.
Я тоже надеюсь, надеюсь на хороший результат. Татьяна Николаевна, я хотел бы еще добавить. Кроме штрафов еще появился интернет. Это могучая сила.
Публичность.
Говорят, что наше заседание транслируется по интернету. Я вот разгильдяй ни разу это не проверил, потому что Владимир это знает. Но если это так, то это уже очень... неплохо. Хотя интернет пока еще в России не так доступен, как хотелось бы, но там в крупных центрах уже очень доступен.
Давайте послушаем мнение Анатолия Локтя, первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ, вашего коллегу от фракции КПРФ. Он предвидит горячую осень в стенах Государственной Думы.
Ну, я думаю, что основная часть времени все-таки уйдет на предвыборную борьбу. Ну, практика, во всяком случае, недалекая история именно об этом говорит. Как бы ни звучали призывы к конструктивной работе, к сосредоточению усилий на решение конкретных задач, в конечном итоге все пойдет, каждый будет молоть свою поляну в интересах своей фракции, своей партии. Но основная задача предстоящей осенней сессии, я все же вижу, это бюджет. Бюджет – это очень серьезно, бюджет на следующий год. Одним словом, осенняя сессия будет горячей. И несмотря на, безусловно, предвыборные дебаты и оттенок, будут звучать конкретные проблемы наших избирателей, развития нашей страны. Хочу напомнить, что на будущих выборах мы определяем будущее страны уже не на 4 года, а на 5 и, соответственно, на 6 лет. Потому что Государственная Дума следующего созыва, 6-го созыва, будет работать 5 лет, мы избираем на 5 лет. А президента Российской Федерации, соответственно, в марте 2012 будем избирать на срок на 6 лет. Поэтому вот на такой длительный срок мы определяем сегодня будущее нашей страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Серпухова от Владимира Павловича. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Приближаются выборы, и крайне сложно сейчас определить, за кого же все-таки голосовать.
Рекомендую за «Справедливую Россию».
Нет, вы не рекомендуете. Сначала вы послушайте вопрос. Ну, у меня вопросов нет.
Не могла не упустить
случай. В интернете именуется партией воров и жуликов. У меня к представителю этой партии нет вопросов. А вот к вам, представителю «Справедливой России», вопрос есть. Вопрос следующий. Как вы относитесь? Вы понимаете, что власть сейчас фактически осуществляет Владимир Владимирович Путин. И приближенный его. Так вот, как вы относитесь к его деятельности? Это прямой вопрос.
Слово Татьяне Москальковой.
Я бы разделила результаты деятельности Владимира Владимировича на две части, как председателя правительства и как руководителя фракции «Единая Россия». Мы оцениваем деятельность правительства отрицательно, поэтому всегда голосуем против бюджета. И надо сказать, что вот сейчас неоднократно поднимался вопрос о бюджете. Речь будет идти не о новом бюджете, а об исполнении бюджета. И очень важно посмотреть, как он исполнен. И поскольку отток капитала продолжается, и выезд граждан продолжается, и рост цен и на квартиры, и на продукты питания, и на коммунальные услуги велик, мы можем, наверное, рассказать, что сегодня правительство не срабатывает.
Илья Яшин, член комитета движения «Солидарность», разочарован законодательной ветвью российской власти.
Не стоит ждать от Думы каких-то самостоятельных инициатив. Возможно, власть инициирует некие популистские законопроекты, которые будут направлены на повышение просевших рейтингов. Но Дума у нас давно перестала быть местом для политических дискуссий, как известно, и институтом, где вырабатываются самостоятельные решения. Это такой приводной ревень исполнительной власти, администрации президента, правительства. И, к сожалению, в ближайшее время, судя по всему, Дума будет такой оставаться, потому что для того, чтобы сформировать новую Думу, где была бы независимая оппозиция, где вырабатывались бы самостоятельные решения, для этого должны быть в стране свободные выборы, которые, к сожалению, в ближайшее время, судя по всему, не предвидится.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Добрый. У меня два коротких вопроса к представителю «Единой России».
Пожалуйста.
Первый, да, вот как получилось, что все губернаторы, по-моему, за исключением одного, это члены «Единой России». Я уж не говорю о нижестоящих чиновников. И второй, почему это такая вашей партии допущена поблажка в законодательстве, что разрешено, понимаете, вот жителям на выбор то ли сделать глав районных администраций, муниципальных образований всех уровней, или, значит, избираемыми жителями, или избираемыми депутатами этих муниципальных образований. Вот меня удивляет вот эта такая, знаете, балансировка между этими вещами. Спасибо.
Валентин, вот второй вопрос меня очень удивляет. Вы хотите, чтобы вам что-то было навязано? Другое дело, можете ли вы свободно воспользоваться этой альтернативой? Но требовать, чтобы вам что-то было навязано, немножко смешно. По поводу губернаторов, есть такой закон, по которому губернаторов в данном регионе предлагает та партия, у которой большинство в местном парламенте. Так что это вот такой формальный ответ на ваш вопрос.
Слушаем Ленинградскую область, радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос следующего свойства. Согласны ли вы, что нынешний уровень воровства и коррупции тормозит и душит все позитивные начинания? Почему «Единая Россия» не снизила этот уровень коррупции? И снизит ли она все это дело в следующем предвыборном сезоне? Я в это, честно говоря, не верю, потому что нет желания.
Геннадий, мы с завтрашнего дня все снизим. Если только вы нас научите, как это сделать. Я только что об этом говорил. Единственный рычаг, принципиально важный, который решает много-много других проблем, это рычаг, за который можно было бы дернуть и подавить коррупцию. Только что это объяснял. Есть много разных причин, по которым это не удается сделать. Думать, что это не делается потому, что кому-то лень нажать какую-то кнопочку, мне кажется, очень наивно.
Вопрос Татьяне Николаевне Москальковой. Есть ли у вашей партии рецепт борьбы искоренения коррупции?
Да, конечно, это самая главная часть нашей программы. Ну, ее тоже надо разделить на две части. Это наличие политической воли на борьбу с коррупцией, которой, на мой взгляд, сегодня нет. И второе – это инструментарий, собственно, борьбы с коррупцией, включая не только декларации о доходах, но и обязанность объяснить, на какие средства ты приобрел эту недвижимость. Охватить больший круг людей, чтобы понимать, откуда произошла эта недвижимость, и вести право на конфискацию. Это механизмы, связанные с повышением заработной платы у у сотрудников правоохранительных органов, поскольку они были загнаны в это коррупционное русло, и сегодня очень тяжело вытаскивать эту правоохранительную систему из коррупционного русла. И сегодняшняя реформа как раз на это направлена. Коррупция – это в первую очередь равенство всех перед законом и судом. И когда один видит, что за это же нарушение одного наказывают, а другого прощают, мы никогда не сможем избавиться от коррупции. Поэтому мы за то, чтобы снять депутатскую, судейскую, прокурорскую, сенаторскую неприкосновенность, чтобы эти должности не были привлекательны для того, чтобы сопровождать свой бизнес, уйти от уголовной ответственности, ну и много других. Но самое главное – это чистота самой верховной власти.
Это замечательно, Татьяна Николаевна, это замечательно декларировать не только доходы, но и расходы. Только да? Кому? Если один чиновник, у которого рыльца в пушку, рассказывает о том, какие у него доходы и расходы, другому чиновнику, у которого тоже рыльца в пушку, эффект какой получится? Боюсь, что ситуация зашла уже так далеко, что простых решений нет. Ну, признаюсь вам, что я лично знаком с нашим президентом. Я год с ним рядом сидел в Национальном банковском совете, и он на меня произвел очень хорошее впечатление. Вот мое представление от политической воли положительный. Мне кажется, что он субъективно добросовестный человек. То есть, что возможно, он делает, но он прекрасно понимает, что есть вот этот самый парадокс о том, который состоит в том, что один человек с рыльцем в пушку должен рассказывать что-то другому, у которого тоже рыльце в пушку. Сократив вот 160 начальников из правоохранительных органов, про которые я смею думать, что они вели себя, многие из них, во всяком случае, не очень правильно, он уже предпринял очень большие усилия для того, чтобы продвинуться в нужном направлении.
Я прошу прощения,
боюсь...
это небольшой сектор только наших общественных отношений. А главы районов, а прокуратура, а судейская система. Мы можем говорить о системном кризисе.
Это правда.
В стране.
Но сейчас что делать вот с судейской системой? Как-то пришли ко мне сельские учителя, по-видимому, прочитали где-то в интернете, что у меня математическое образование, и поэтому во главе этой делегации был учитель математики. Очень скромно одетые люди, но очень культурные, просто вот по речи видно. И этот учитель математики мне показал судебное решение. И указал на один абзац и на другой, попросил меня прочесть и вежливо меня спросил, не кажется ли мне, что эти два абзаца друг другу противоречат. Мне показалось, что противоречат. Что делать? Пойти мне и уволить этого судью?
Ну, у нас есть и другие инструменты, да, это депутатский запрос, это ходатайство перед вышестоящим судом, это, в конце концов, наша парламентская трибуна, на которой мы можем говорить. И спасибо этой уважаемой передаче вам, Владимир, за то, что вы даете возможность поднять нам эти болевые проблемы. Но можно только сказать о слабости в таком случае власти, которая терпит окружение коррупционное и выдергивает порой те звенья, которые как раз и пытаются противодействовать настоящей коррупции.
Ну вот если вы имеете в виду вот эти 160 генералов, то мне как раз кажется, что выдернули то, что надо.
Нет, я не имею в виду генералов. Я знаю очень много, немного, все относительно в этой жизни, честных оперов, пострадавших от руки мафии. Они мешали бизнесу воровать. Они пытались наладить действительно правое дело, но... они шли против всей коррупционной системы и были отторгнуты ей, в том числе путем привлечения к уголовной ответственности.
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Евгения.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я возражаю, значит, что вот 160 генералов уволили. Их надо было не увольнять, а выгнать из милиции и пенсии лишить, и лишить льготного жилья. А для того, чтобы этого не было и в дальнейшем, вот этих всех, кто один раз украл, узнать его, уволить с работы и с волчьим билетом, чтобы его никто на работу не принимал. Один-два будет таких, остальные воровать не будут, взятки брать не будут. И теперь скажите о коммунистах. Раньше радио «Свобода» компартия глушила. Почему же вы сейчас им слово даете?
Ну, они представляют четверть избирателей российских, поэтому обязательно нужно давать слово народным избранникам.
Евгений, ваши рецепты замечательны, только вот я вам задаю вопрос. Чьими руками сделать то, что вы требуете?
И кто работать тогда будет, как Петр Первый спрашивал у Меньшикова, если всех коррупционеров...
Нет, а потом покарать. Я хотела бы все-таки сказать о этих 160 генералах, поскольку не первый раз о них идет речь. Большая часть из них – это люди, которые ушли по состоянию здоровья и по возрасту. Это абсолютно добросовестные люди. Угу. Кстати, очень жалко, что они покидают службу в органах внутренних дел. А те, которые по негативным основаниям увольняются, они должны быть действительно привлечены к ответственности, если это будет доказано.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Вот я обращаюсь к Павлу Медведеву. Вроде бы он математик, не КГБшник. Ну, в общем, полный провал 12 лет. Ни дорог. Вот скажите, вот на днях 80% квот на операции детям, ну, я уже не говорю взрослым, детям не хватает. Это называется, что нужны средства, СМИ должны быть совершенно свободны, выборы. Суд менять безжалостно наших судей. Они же все выросли из прокуроров до следователей. И Кущевка. Кущевку-то доведите до конца.
Лариса Дмитриевна, я очень стараюсь. Я вот только что рассказал о своих приключениях с обращением в правоохранительные органы. Всякий раз, когда кто-то ко мне приходит с заявлением, которое мне кажется правильным, я пытаюсь добиться, не всегда получается, к сожалению. Если вы меня научите, что еще я могу сделать, я сделаю.
Вопрос от Татьяны Николаевны Москальковой. С каким настроением идете на завтрашнее открытие заключительной сессии?
Оптимистично.
Ну, дадите бой партии власти.
Ну, вот точно, что Госдума – это не место для физических расправ. Но бой интеллектуальный, безусловно. Мы будем бороться, как львы, за законы справедливые, за законы социально направленные. И этот последний раунд посвятим тому, чтобы можно было принести народу что-то полезное.
Вопрос, по-моему, Медведеву, готова ли Единая Россия держать удар вот эти 3 месяца, оставшиеся до выборов в парламент?
Ну, вы как-то по-марксистски спрашиваете. Единая Россия состоит из людей. На некоторых из них я много-много лет опираюсь. И то немногое, что я сделал, только потому, что мне помогали. Ну, вот не без ложной скромности скажу. Нельзя теперь деньги в банке потерять, правда? Работает система страхования. Это сделали люди, в частности, из «Единой России».
Спасибо. Напомню, что в канун открытия итоговой сессии уходящей Государственной Думы мы в нашей студии беседовали с Татьяной Москальковой, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ, депутатом от «Справедливой России» Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, депутатом от фракции «Единая Россия». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Всего спасибо доброго. Вам. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
В программе «Время политики» 5 сентября в 22 часа. Михаил Прохоров и его партия «Малых либеральных дел». 5 стратегий бойкота думских выборов обсуждают Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Анатолий Баранов, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 6 сентября в час ночи и 15 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.